счастье распространяется как вирус. Самое лучшее, что ты можешь сделать для своих близких, это стать счастливым.
Спросили у подписчиц телеграм-канала 45+, легенды и мифы, про то, что для них счастье. И ответы, некоторые из них, я сейчас зачитаю. В данный момент я нахожусь в номере гостиницы на Большом канале в самом своем любимом городе, в Венеции. И в этом моменте я очень счастлива. За окном идет дождь, я вижу лагуну, сейчас пойду на биеннале. И я очень счастлива, потому что сошлось много ингредиентов, много того, что я люблю. Итак, ответы от подписчиц. Счастье – это отсутствие несчастья. Легче сформулировать, что такое несчастье. Настоящее, которое горе-горькое, а не луковое. Для меня это болезнь, смерть, война. Все остальное – поплакали и пережили, движемся дальше. А счастье – это действительно отсутствие несчастья. Счастье ощущаю как остановку. Это что-то быстрое и всегда разное. Солнце в окне, хороший анализ, внук принес 5. И чувствуешь любовь и восторг. Для меня счастье – это редкое явление, и оно не зависит примерно ни от чего. Это такое странное состояние и радость, и боль одновременно, когда понимаешь все, но не разумом, а чувством, и видишь за обыденным пейзажем высший смысл, и ощущаешь свое существование как часть общего замысла. Слышите, у меня там на Большом канале корабли гудки подают. Так вот, это элемент счастья. Еще зачитываю ответы. Счастье – это расслабленность, удовлетворенность, защищенность. Счастье – это здоровое тело и спокойная душа. Для меня счастье – это движение вперед. За этой фразой стоит и здоровье, и мир в семье, и деньги, и партнер, который прикроет спину, и еще много всего. И когда все хорошо, у тебя есть силы, желания, возможности, и ты движешься вперед к мечте, к цели. Счастье – это отсутствие проблем, требующих решения, когда не надо спешить, когда чувствуешь себя здесь и сейчас. Счастье для меня – это эмоция в моменте. Вот мне говорят, у вас родился мальчик, и я смотрю на него, такой забавный, курносый. Вот я иду зимой домой, темно, и вижу свет моих окон. А там меня ждут мои мальчишки, чтобы наряжать елку. Вот я сижу летним утром на берегу у реки, у нашего маленького домика. В следующий кадр моя собака положила на меня свою голову. Мы смотрим с ней любимый фильм. Или вот раннее утро, Алтай. Я еду на лошади по лугам, встает солнце. Моя коллекция большая. Порой я достаю мои сокровища и улыбаюсь, перебираю их и снова все чувствую. Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100, сейчас находятся примерно в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зинкевич. И у нас сегодня прекрасная тема. Мы будем говорить о счастье. И говорить мы будем с Гульнарой Красновой. Здравствуйте, Гульнара.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие слушательницы.
Гульнара – доктор философских наук, профессор, исследовательница феномена счастья в России и в мире. А также она колумнист Forbes, Тинькофф журнала и других важных медиа. А еще Гульнара ведет телеграм-канал «Счастье на научном» и одноименный блог в Дзене, где очень много интересных сведений мне удается почерпнуть про счастье. Гульнара, какое вообще определение счастья дает наука?
У каждого ученого, наверное, свои определения счастья, их очень много. Универсального нет, как и у людей. Но все равно нам нужно какой-то выбрать хотя бы на время нашего разговора. Да? Я предлагаю такое. Счастье, когда вам хорошо, и вам хочется сохранить это чувство. Несчастье, когда плохо, и вы хотите, чтобы что-то изменилось.
Мы в канале 45+, легенды и мифы, проводили опрос, просили читателей ответить на вопрос, что для них счастье. И очень много было ответов от противного, что счастье – это отсутствие несчастья. Мне вообще понравился очень ваш тезис про то, что счастье – это навык, который можно тренировать. Поговорим об этом поподробнее. Но для начала мне бы хотелось понять вообще, как вы занялись этой темой, в какой момент вы к ней обратились, потому что я знаю, что изначально вы филолог по образованию. Расскажите вообще, что вас привело к поискам счастья?
Ну, давайте так, коротко, реперными точками. Родилась в Казахстане, закончила филфак, потом поступила в аспирантуру, писала диссертацию по Достоевскому. Потом работала, потом опять поступила уже в докторантуру, и, значит, следующая моя диссертация уже была по социальной философии. Вот. Занималась я большую часть вот своей такой профессиональной карьеры международными отношениями, международкой в том или ином виде. Была директором института, одним из самых молодых. Потом работала проректором по международным отношениям в Российском университете дружбы народов около 10 лет. А последние 10 лет я являюсь главным научным сотрудником РАНХИКСа, где занимаюсь научной дипломатией, международным сотрудничеством, вот такими вещами.
Вы перешли из филологии в философию. Я почему-то думала, что счастьем и его изучением занимаются социологи, но вы философ, получаетесь так.
Ну, вообще, счастье – это извечный философский вопрос. Это Аристотель, это Сенека, это вот даже сейчас, если погуглить, очень много до сих пор вот именно от философов идет этой мудрости. То есть это вечный философский вопрос, который пытались решать там тысячу лет философы. И вот где-то с конца прошлого века уже занялись все остальные науки. Появилась вообще отдельная наука о счастье. Она такая междисциплинарная, это экономика, это и политика счастья, это и образование счастья. В то время, когда на Западе появились первые исследования по позитивной психологии, начали говорить о счастье, упрек был такой к психологам того времени, что они занимаются все больше несчастными людьми с проблемами, да. А как же вот насчет обычных людей, которым тоже хочется стать чуточку счастливее, да? И вот такой вот был большой разворот психологии, появилось новое направление позитивной психологии, и в рамках нее, значит, вот тут предложили такую науку о счастье, happiness study. Она является такой междисциплинарной. Сейчас очень много нейробиологов ею занимаются. Занимаются и филологи, которые там ищут всякие разные лингвистические штуки. Ну, например, там «не было бы счастья, да несчастье помогло», «откуда идет, да, почему так», «где это там философия в этом», «где в этом социология» и так далее, и так далее.
Я знаю, что когда вы заинтересовались темой счастья, вы пошли учиться в Йельский университет и брать там курс по счастью. Да. Что входило вообще в этот курс? Какие дисциплины?
Ну, началось с того, что когда вот это все или закончилось, когда я выполнила всю свою программу, научные степени, карьера, так сказать, семья, ребенок. Ну, в общем, оказалось, все есть, а что-то счастья маловато, да, и
радость. А лет вам сколько было?
Как раз столько же, сколько вашим сейчас слушательницам, большей части 40+. Да? То есть вот я так огляделась по сторонам, ну, вроде как счастливых людей не очень много. Спросить не у кого. Ну, поскольку я так, у меня есть профессиональная деформация, я все-таки исследователь по жизни, начала читать, перечитала все, что есть у нас, потом перечитала все, что есть у них. Ну вот у нас оказалось значительно меньше. И какие были причины? Ну, то есть вот в советское время, когда там начала развиваться позитивная психология, у нас, значит, вот к этому отнеслись с большим скепсисом.
А это какие годы?
Это как раз 60-70-е годы прошлого века. Ну, в общем, в стране, где, так сказать, жить хорошо и жизнь хороша, да, в СССР, ну, было бы странно заниматься счастьем, где каждый вот счастлив, потому что у него уже
по определению
есть в кармане,
просто
да, паспорт, да, Советского Союза, такое стихотворение было очень известное. Иногда мне кажется, что они просто боялись найти несчастных людей. Потом были 90-е, хроническое недофинансирование науки, как-то вот было все не до этого. Вот, а потом выяснилось, как-то не очень вроде бы и надо, и как-то вообще это все странно заниматься счастьем. То есть надо же заниматься серьезными вещами, глубокими, а это что за такая вот штука? Ну, в этом наше скептическое отношение, оно, конечно, очень сильно проявляется вот на всех уровнях.
Смотрите, в какую точку мы пришли. 2 месяца назад была активная дискуссия про то, что не надо ли ввести Министерство счастья в России. Мне кажется, дискуссия несколько рассосалась, но есть ли где-то в мире вообще такие институции? Где-то есть Министерство счастья?
Ну, дискуссия-то, давайте уточним, чем она закончилась. Она закончилась тем, что больше половины россиян сказали, что нам такое министерство не нужно. Вот, потому что всех нельзя сделать счастливыми и так далее, и так далее. То счастье — это у нас особое состояние души, значит, и вообще зачем вот это все нам надо?
Никто не увидел научной подоплеки в вопросе, видимо.
Скажем, научной и культурной. У нас отношение к счастью очень особенное, я думаю, мы еще с вами об этом поговорим.
Я знаю, что вы изучаете в том числе культурные коды счастья по-русски. И вот этот феномен счастья Иванушки-дурачка. Если можно, поделитесь своими изысканиями вообще, какой у нас дискурс в культуре заложен?
Когда я изучила все, значит, вот эти западные теории, да, там отучилась на курсе счастья в Ельском университете, да, то есть вот масса вещей у меня какое-то внутреннее отторжение, да, вот, ну, просто так не работает. Ну, вот я так смотрю, там, говоря, допустим, к 70 годам, 68 лет, пик счастья. Я так смотрю на улице.
Это по миру такая статистика?
Да, они так говорят. Вот, я думаю, ну, у нас я вообще не наблюдаю такого, да. Ну, то есть все время вот это был диссонанс. Надо сказать, что психология в целом вообще западная наука, и все-таки исследования проводятся в западных странах с определенным культурным кодом своим, да, отношение счастья совершенно разное. Да и слово счастье вообще очень плохо переводится на разные языки.
Вот это
да,
интересно, есть, какие есть нюансы.
Например, там are you happy, да, там спрашивают человека там на английском языке. I'm well, там, да, I'm happy. I'm happy with, там.
Я в порядке.
Да, я в порядке, там, я с этим счастлив, нормально. То есть это такая повседневная какая-то штука, да. У нас все-таки счастье более высокого регистра. У французов это тоже bonheur. Ну, счастье такое везение, какие-то счастливые часы, какие-то короткие. Felicidad по-испански вообще другое означает. Ну, то есть, по большому счету, даже когда вот опросы проводят про счастье в разных странах мира, кросс-культурных, мы даже не очень понимаем, что люди вообще имеют в виду, когда они счастливы. Он говорит, француз, спросись, ты счастлив или нет? Он так скажет, ну да, счастлив, в зависимости от того, насколько ему везло в последнюю неделю. Понимаете?
На коротком вот. Отрезке замеряет.
Да, да. А, например, в английском, в американском, да, у них, значит, появилось два слова теперь для счастья, там happiness и well-being. Happiness признано таким устаревшим, уже так никто не говорит, а все говорят субъективное благополучие. То есть считается, что это в лучшей степени отражает.
Но мне кажется, что тут тоже разная оптика, что счастье, вот опять же, из ответов читателей в канале я выявила две закономерности, что кто-то ощущает счастье исключительно здесь и сейчас в моменте, и это что-то очень короткое, сиюминутное, и мне кажется, это скорее хэппинес, а кто-то подводит более основательную базу, и такая оптика немножко отдаляющая. И вот well-being, он же не в моменте. Это ты в целом вообще в какой-то гармонии проживаешь достаточно длительный отрезок. И тогда вот у тебя выравнивается баланс, и ты вот в этом ощущении субъективного благополучия пребываешь. Есть такое?
Ну, счастье – очень сложный концепт. В нем есть эмоциональное состояние, есть удовлетворенность жизнью, есть там наличие смысла.
Три важные составляющие счастья. Да, давайте поймем, что это такой набор, который во всем мире учитывается, когда говорят о счастье.
Давайте не будем обобщать, да? Мы говорим о науке. Ну, то есть вот три компонента, которые крайне важны. Наличие смысла – это вот один из таких вот последних, который много говорят. Виктор Франкл об этом пишет, «Поиск смысла», и он тоже крайне важен. Но при этом есть эмоциональное состояние, да, как ты себя чувствуешь конкретно в моменте, насколько ты удовлетворен своей жизнью. И вот по этим составляющим есть очень большая разница в гендере, скажем, да, как мужчины и женщины это воспринимают.
До того, как мы перейдем к гендерным различиям, мы начали говорить про то, как в разных странах по-разному воспринимают счастье. И специфика российского восприятия также важна. Разные рейтинги замеряют уровень счастья по всему миру и подводят итоги, видимо, ежегодные, кто где счастливее. И мне очень понравились различия между северными и южными странами, которые вы мне объясняли вот в понимании счастья, что в основе вот этого вот глобального ощущения счастья. Давайте расскажем слушательницам.
20 марта выходит ежегодный рейтинг, один из самых известных, так называется там Happiness Report, где выявляются как раз счастливые и несчастливые страны. В этом рейтинге счастья, как правило, лидируют страны Северной Европы, Финляндия, Норвегия, вот это счастье, Хюгге, да, вот это все. Вот в этом рейтинге по 10-бальной шкале оценивается, вы проживаете свою наилучшую жизнь или наихудшую жизнь. И дальше тут сравнение. Главный тут вопрос на все наилучшая и наихудшая жизнь. Как ни странно, выяснили организаторы этого рейтинга и исследований, что вопрос в доверии. То есть счастливые страны от несчастливых отличают уровень доверия. В счастливых странах люди доверяют семье, соседу, правительству, судам, полиции, незнакомцам, даже если они мигранты.
И вот. Тогда на верхушке рейтинга оказываются условные Норвегия, Финляндия, или даже не условные, где высокий уровень доверия по разным вопросам.
Да, почему так? Потому что доверие говорит о том, что мы живем в безопасной среде, что мы уязвимы, мы это понимаем, но при этом вот для нас ценность — это безопасная среда, которую нам обеспечивают наши родные и близкие. Незнакомцев мы не боимся, мы готовы им доверять, мы доверяем судам, мы доверяем всем.
Это такие стабильные взрослые, условно, страны, где, ну, достаточно выровнены гендерные различия, мне кажется, есть вот это вот партнерство. А как устроено в темпераментных странах, в той же Латинской Америке? Наверняка они что-то другое замеряют.
Для них очень важно эмоциональное состояние. Организаторы рейтинга берут один какой-то из показателей, да, допустим. Вот там был вот взят в одном из рейтингов, о котором вы говорите, где латиноамериканские лидируют, там Бразилия, да, Коста-Рика. Здесь эмоциональное состояние. И тоже это понять можно. При этом, значит, вот страны, которые лидировали в другом рейтинге, они здесь даже не в десятке. Все зависит от показателя, который мы берем.
В теплом климате важнее вот такое вот легкое ощущение от жизни получается.
Не могу сказать, что это вот прям такая прямая связь. Эмоциональное состояние, оно ведь тоже связано со многими вещами, да, связано с состоянием здоровья, там, с массой других показателей, с тем, что тебя окружает, кто тебя окружает, с возможностью большого количества контактов, много людей общаются.
Я хотела, чтобы мы вспомнили про то, что в мире есть страна, где вместо валового национального продукта считают валовый национальный уровень счастья, да?
Это королевство Бутан, маленькая страна, ей правит король, и вот он принял решение, что вместо валового национального продукта он будет считать валовое национальное счастье. И, значит, все решения, как он говорит, принимает с точки зрения, насколько счастливыми они сделают его подданных. Ну, собственно, эта страна и стала инициатором создания такого Дня счастья. По ее рекомендации была принята даже резолюция ООН про счастье, где признавалось, что стремление к счастью — это вот законное право каждого человека, и все правительства в мире должны способствовать и создавать соответствующие условия.
Ну что ж, мне кажется, позитивная инициатива. И все-таки как обстоят дела в России? Вообще, что у нас в основе разговора о счастье? Вот в культурном коде что заложено?
Пишу сейчас об этом книгу, занимаюсь вот как раз исследованием ровно этого, после того диссонанса, который я обнаружила, да, что вот к нам не все ложится. Ну, очень помогли мне наши пословицы-поговорки. Да, там «не было бы счастья, да несчастье помогло». Там, да, «счастье там лучше университет, там, но несчастье школа», там «счастье любит тишину», «где счастье, там и зависть». Масса вещей, которые у нас вот прям зашиты, и мы ими пользуемся.
Вот «счастье любит тишину», мне кажется, это то, что действительно мы впитали. Что если ты счастлив, молчи об этом. Как-то не очень принято говорить о собственном состоянии счастья. И как-то неловко об этом говорить. Вокруг же много несчастных людей. А как же я тут буду выпячивать свое счастье?
Это уже такой момент, да. А если я тут обязательно три раза поплю и там через плечо, да, причем вот эти социальные суеверия, ни уровень образования, ни возраст, ничего не влияет. Ну вот просто они такие есть.
А вы плюете через левое плечо?
Бывает, да. Бывает.
Я регулярно.
Бывает. Знаете, когда есть такая культурная прошивка на уровне ментального программирования, очень сложно себе это все объяснять, да? Ну, знаете, здесь ведь лежит за этим культурным кодом очень интересная штука, которую заметил еще в XIX веке создатель русского языкознания Александр Потебня. Он так писал. У русских вообще странные такие представления о счастье, что есть некий его определенный объем. Ну, я так вот по памяти цитирую, да, что если, так сказать, вот есть у одного, то значит его нет у другого. Ну, что есть вот ограниченный объем, да, такой кусок пирога. Если у тебя убыло, то у меня прибыло. Поэтому лучше я поплюю и никому не расскажу. Ну, добавилось, конечно, наше советское детство, да, где вот счастье было ограниченные ресурсы, вообще всего и внимания, и любви было всего ограничено. Нужно было обязательно вот быть таким, 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 чтобы потом вот это было. Что ты скажешь? Сложно очень вот с этим суеверием жить. Наука на это говорит, что счастье заразно. Что чем больше счастливых людей в окружении, тем более счастливый человек. Что счастье распространяется как вирус. Даже вычислили, что есть расстояние 1,6 километров, когда, значит, лучшая, так сказать, вот катехиозность обнаруживается. После 4 уменьшается. Что счастливые члены нашей семьи повышают наш уровень счастья на 15%, счастливые родственники, друзья на 10%, знакомые на 6%. вот когда все почитаешь, думаешь, ну, вообще, самое лучшее, что ты можешь сделать для своих близких, это стать счастливым.
И заразить их вирусом. Но удивительный какой замер расстояния. То есть, если там, условно, счастье распространяется на ограниченное расстояние, там, 1,5 километра, 4 километра, то получается, что если мы с друзьями живем на разных концах Москвы, мы друг другу меньше передаем вот этого вируса счастья, чем соседу. Получается так?
Совершенно верно, да. Ну, с другой стороны, тут вы помните, да, о чем я говорила, что родственники, знакомые на 15, друзья на 10, знакомые на 6. И это тоже имеет значение, уровень ваших отношений. А они складываются от того, сколько времени вы проводите с этими людьми.
Вот по поводу времени, которое мы проводим с другими людьми. Я знаю большое исследование, которое длится десятилетиями в городе Бостоне. Задавали вопрос про счастье и про то, насколько люди счастливы. Людям как из обеспеченных и хорошо образованных слоев населения, так и простым жителям города. И замеряли на протяжении десятилетий в юности, в зрелом возрасте, во взрослом возрасте. И что я запомнила, может быть, вы сейчас подтвердите или опровергнете, что ни уровень достатка, ни состав семьи не влиял на уровень счастья, а вот важнейшим показателем оказалось количество и качество социальных связей, без уточнения, там, это твой ближайший родственник или это твой там, круг друзей. Что вот количество и качество социальных связей – это то, что делало наиболее счастливыми людей с разными другими показателями. Что-то добавить, исправить в моем воспоминании про это исследование?
Это одно из самых известных исследований. Оно называется «Гарвардское исследование счастья». Одно из самых длинных в истории науки. Уже больше 85 лет оно идет. Уже меняются там и команды исследовательские, но они продолжают наблюдать за контрольной группой, значит, вот обычных людей. И как раз группы, которую они опрашивают, это выпускники Гарвардского университета. На протяжении всей их жизни как раз вот их спрашивали – насколько они счастливы, когда они счастливы, что делает их счастливыми. И как говорит исследователь, уже на каком-то этапе можно было, так сказать, прийти к выводу, что при всем разнообразии там, жизни, карьеры и так далее, и у тех, и у других, и у контрольной группы, и выпускников социальные связи назывались главным источником счастья.
И что мы делаем вывод, что экстравертам жить легче, чем интровертам? Или нет такой корреляции?
Такая корреляция есть. Есть даже одно очень интересное определение счастья, но мне нравится, что счастье – это стабильная экстраверсия.
Такого я еще не слышала.
Да, экстраверты значительно счастливее интровертов благодаря вот этому количеству социальных связей, что они входят в них легко, так сказать, в отличие от интровертов, да, которым нужно восстанавливаться и так далее, и так далее. И одно из интереснейших исследований, которое проводила российско-американский психолог, известный это уже у нас автор, Соня Любомирский, вот как интроверту стать счастливее. Ну, в общем, вывод один. Вести себя время от времени как экстраверт.
Счастье – это навык, который можно выработать. То есть тут есть над чем поработать.
Да.
Прежде чем мы перейдем все-таки к разговору про гендерные различия восприятия счастья и возрастные нюансы, я все-таки хочу закончить с темой вот специфики культурного кода. И до советской науки у нас же еще в базисе есть русские сказки. И какой там у нас дискурс? И меняется ли он как-то с годами? Я знаю, что вы погружались в эту тему.
Да, было тут недавно очень интересное исследование. Наши ученые опросили детей, дошкольников и начальной школы, ну, на предмет, значит, вот что они думают о главном сказочном герое Иванушке-дурачке. Почему Иванушка-дурачок? Потому что вообще, ну, говорят, что в нем все-таки это вот визитная карточка русской ментальности, да, то есть его даже в каких-то словарях называют положительным национальным героем. Вот это наше все.
Положительный национальный герой?
Да. Ну, вроде бы как ленивый, но добрый. Ленивый, но добрый. Бесхитростный, бескорыстный. Иногда вор, иногда там, ну, лентяй там, да. И вот все это сочетается, да. Ну, мы же сложные. Ну, так возвращаясь к исследованию, выяснилось, что 107 там было детишек, что большая часть их не знает, кто такой Иванушка-дурачок. Не поверите. Те же, которые знают, на вопрос, стали бы они с ним дружить, кроме одного ребенка, все сказали нет. На вопрос, почему, что он лох, лентяй и так далее, и так далее. Что же такое вообще происходит? Это значит, вот культурный код наш меняется, значит, он мутирует, значит, как же так? Понимаете, если посмотреть на поведение Иванушки-дурачка, то вот именно его дурацкое поведение, да, было главным условием счастья. Нерациональное, да, то есть мы сказку-то любим за нерациональность. А получается так, что вот детки уже становятся более рациональными. Культурный код мутирует, да, он меняется. Но мне кажется, что это не всегда плохо. Потому что они там прекратят валить дурака, там, ждать счастья в светлом будущем, а возьмут его прямо сразу в свои руки. Будут тренировать прямо с детства.
Ну и мы тоже, мне кажется, в своем возрасте 45+, можем пересмотреть концепции.
Ну, так это же все от нас идет. Смотрите, деткам же читаем сказки мы, родители, да, то есть дошкольникам во всяком случае. И тренд есть такой на сказки сейчас, что дети, взрослые, все, значит, вот последний год издатели говорят, что прям книги про сказки стали востребованы у всех. Это означает, что в итоге у юного поколения другие ценности и другие герои. То есть культурный код мутирует все-таки с головы.
Есть такое. Давайте поговорим про то, как счастье трансформируется в понимании женщин и мужчин. Потому что у счастья есть гендер, и чем отличается женское и мужское счастье? Там, я так понимаю, разные базовые наборы и позиции в рейтинге важных ингредиентов.
Мы с вами говорили о трех важных ингредиентах. Напомним, да, что эмоциональное состояние, удовлетворенность жизнью, смысл. Да? То есть вот по всем этим трем у женщин и мужчин есть большие различия, поэтому мы говорим все-таки о различиях в гендере. Ну, вообще гендер — это мощный культурный феномен. Он распространяется на все сферы, включая счастье. Ребенок рождается, и, значит, у него там голубая или розовая комната, да, и дальше вот начинается. Ты должен это, ты должна вот это, ты будешь счастлив этим, а ты будешь счастлив вот этим. Да? То есть вот набор абсолютно разный.
Ну, феномен наших дней, что это все время сдвигаемая граница, и все размывается, перемешивается, взбалтывается, и мы не знаем, будет ли понятие такое вот четкое двух гендеров там спустя несколько десятилетий, но вот как мы привыкли, что есть все-таки мужчины и женщины, и у них разные установки. И
хорошее исследование провел ВЦИОМ «Женское счастье». Задавал россиянкам от 18, по-моему, до 65, что вот для них счастье. Какие были ответы? На первом месте семья, материнство. Потом идет достаток. Потом идет здоровье близких родных.
Мне кажется, тут еще важны проценты. Про семью и материнство как пункт номер один сказала 19% женщин.
19, да, да. Значит, про достаток 16%. А про здоровье близких и родных 15, а вот самореализация и отношения с партнером это по 10. Это значит, каждая десятая увидела в этом счастье.
Да, немного. Жаждут самореализации. Слушайте, ну для меня удивительный пункт, что деньги опережают здоровье близких. И вчера, когда мы обсуждали с подписчицами канала эту тему, был тоже вот такой вот личный рейтинг в одном из ответов. И деньги тоже стояли выше какого-то там детского внутреннего спокойствия или благополучия. Вот как вам кажется, почему так? Потому что для меня это такая запинка и не очень понятная градация.
Ну, знаете, мы просто, когда говорим о деньгах или там о больших деньгах, ну, есть вот стереотип, что это там яхты всякие, там, значит, вот излишества, да, бизнес-классы и так далее. Но на самом деле наличие денег — это про другое, да, это про то, что ты можешь решить все вопросы гораздо быстрее, свои проблемы и несчастья, чем когда их нет. Богатые и бедные люди именно этим отличаются, да, то есть не то, что у одних там больше проблем, чем у других. Мы все живем примерно в одинаковых условиях, просто они быстрее решают. Наличие денег позволяет создавать для своих близких и родных безопасную среду некую. Или даже если там когда случается несчастье, быстро решать эти все вопросы. Ну, в конце концов, пошел дождь, вызвать такси. Нету специалиста в поликлинике по соседству, пойти в платный центр.
По большому счету, это не про деньги, это просто сведено как бы к одному слову, а это про...
Это про экономическую безопасность.
Базовую безопасность.
Да, для своих родных и близких.
Поняла. У женщин, значит, семья на первом месте, самореализация на последнем месте. Как обстоят дела в мужской картине мира?
У них как раз вот, что касается самореализации карьеры и денег, это вот все в первой тройке.
То есть их счастье как раз в труде, условно?
Ну, скажем так, в карьере, в ее атрибутах, в деньгах, которые дают, опять же, экономическую безопасность и, так сказать, возможность реализовать там всякие свои хобби, это вот все про это.
И насколько я запомнила, мужчины не называют семью и детей вообще среди пунктов этого рейтинга. То есть друзья, да, карьера, работа, деньги, потом друзья. Как-то там не фигурирует вторая половина. Есть такое?
Есть такое, да. То есть есть портрет счастливого мужчины, который, в общем, видно, все время проводит там с друзьями на работе, на рыбалке, да, с семьей общается мало или вообще не общается. Ну, что-то порядка там 7 часов в неделю.
Непростые связки, да? То есть эти две очень разные картинки нужно научить складывать в пазл для того, чтобы вообще все участники процесса могли свою долю счастья получить. И удивительно, что у мужчин действительно нет детей в этой картине, да? То есть они там, видимо, на каких-то таких отдаленных позициях не в фокусе получаются дети у мужчин.
Ну, вы знаете, вообще сложный это вообще вопрос в целом. Было одно исследование про жизненный цикл брака, когда пара счастлива. Они счастливы до брака, да, там вот во время его подготовки, потом, когда рождается ребенок, вот какое-то время, потом, конечно, все становятся резко несчастными, потому что бессонные ночи, там беспокойство молодых родителей. Ну, где-то через 3-4 года выравнивается, возвращается на базовый уровень. Потом, значит, семейную лодку начинает раскачивать где-то вот подростковый кризис у детей и средний кризис среднего возраста у родителей. И вот тогда начинает семью шатать, ну так, не по-детски, потому что у одних один кризис, у других другой. Поэтому что с детьми? С детьми все, в общем, зависит от возрастной, так сказать, нашего цикла. До 30, скажем так, много очень сложностей, потому что детки — это большой труд. Тем более у нас есть такой тренд на интенсивное родительство. Да, вот такой феномен есть.
Базовая установка общества.
Да, да, да. Он причем, знаете, вот свойственен для стран как раз вот с нестабильной там экономической, политической ситуацией, да, когда государство и институты не могут обеспечить светлое будущее твоему ребенку. Поэтому ты как мама там хеликоптер, да, там вокруг ребенка пытаешься за него всунуть все, что можно, все курсы, все языки и так далее, чтобы хоть какую-то дать ему надежду на это светлое будущее. Ну вот мои подруги, которые там растят детей за границей, у них как-то немножко другая там, ну, хоть в школу, и все, и достаточно. Зачем мучить, да, там все остальное время отдыхаем. Ну, то есть вот эта конкретная очень вещь, она связана как раз в том числе с нашими особенностями. Поэтому, возвращаясь к психологии западной науки, вот то, что у них психологизируется, да, там, то нас чаще всего носит, ну, скажем так, социально-экономический или политический характер проблемы, да, которые, если решить их, то, в общем, такой проблемы, в общем, нет.
Но ремарка, которая, мне кажется, важная, что женщины сложнее ощущают вот счастье в моменте, потому что у них больше ответственность, в том числе там, за семью и так далее. Mm-hmm. Но вот, как я поняла из исследований, что факт вообще наличия детей и семьи дает ощущение большей удовлетворенности женщинам на длительном отрезке.
На длительном отрезке, да, пока, значит, ну, вот эти слагаемые счастья, о которых мы говорили, они работают, они так себя уверенно чувствуют, все хорошо. А вот как раз вот 45+, когда они начинают шататься, да, дети вырастают, то есть все, смысл жизни как не очень понятно. Все вокруг детей крутилось, они уходят из дома. Родители начинают стариться, болеть, отношения теряют былую яркость, на работе уже прекращают продвигать. У нас гендерная дискриминация до сих пор существует, она во всем мире существует. Ну вот последний был доклад этого года Всемирного экономического форума. Они посчитали, что во всем мире еще нужно 132 года, чтобы ликвидировать гендерную дискриминацию. 132 года.
Мы не доживем, но живем как есть. Важный вопрос. Помимо того, что есть гендерные различия в понимании того, чем должна быть наполнена жизнь для ощущения счастья, есть еще разные периоды жизненного цикла, и на разных десятилетиях, условно, женщины и мужчины бывают более и менее счастливы, в том числе относительно друг друга. И меня потрясла цифра в ваших материалах про то, что женщина более счастлива в отрезке от 30 до 40 и потом становится весьма счастлива после 55. А вот основной период, про который говорим мы, да, и в основе нашего проекта как раз целевая группа от 45 до 59 лет, а вот это как раз тот период жизни женщины, когда она наименее счастлива. А мужчины от 45 там, до 55, они, наоборот, супер счастливы, потому что им другого надо от жизни, и тут они, видимо, выходят на плато, у них карьера в порядке, они зарабатывают, видимо, уже достаточно и хорошо себя чувствуют. И вот, внимание, вопрос. Женщины несчастны, наши ровесницы. Мужчины, наши ровесники, счастливы. Мы живем где-то рядом. И как же нам найти баланс и сделать так, чтобы в итоге счастливы были все?
Ну, будем надеяться, что счастливый мужчина будет почаще видеться со своей второй половиной и заразит ее счастьем.
Но мы знаем по статистике, что очень велик процент одиноких людей. Да,
если, да. Вот. Ну, вы же опять же говорили, если мы живем вдвоем, вот как, значит, один счастлив, другой несчастлив, да, то есть вот в этом. С другой стороны, конечно, нужно вот все-таки пересмотреть или заново построить заново свой концепт счастья, свои слагаемые счастья. То, о чем я говорила, да, то есть дети вырастают, смыслы уходят. В чем теперь новые смыслы? Хорошо, если тут же внуки, значит, возвращаются тогда, да. Хорошо, если есть хобби, да, то есть уходит там хобби, самореализация, еще какие-то вещи. Есть масса примеров, когда женщины в этом возрасте начинают новую карьеру, да. У них появляется время, там у них появляются еще какие-то новые возможности, новый опыт, и это все может сработать.
Я услышала такую мысль, что как раз вот примерно в этом коридоре 45+, мы оказываемся на развилке, и у нас есть два выбора. Либо стать функцией и выполнять какие-то базовые задачи, быть там, не знаю, линейным работником, мамой, бабушкой, домохозяйкой. Или же мы как раз набираемся достаточно силы для наставничества, для действительно того, чтобы раскрыть свой потенциал и передать накопленные знания дальше. И это всегда вот такие вот выборы. Перед некоторыми людьми они не стоят, но они идут сразу по пути наименьшего сопротивления. Ну а перед теми, кто этот выбор все-таки ощущает в полной мере, ну это действительно обычно непростой выбор, потому что требует больших усилий для там большей проявленности, для того, чтобы как-то продолжать идти свой такой вот путь продолжения роста. Но тем не менее, вот эта вот развилка, мне кажется, что тут можно провести параллель. Может быть, я совершенно не права. Может быть, люди, которые выбирают путь наименьшего сопротивления, они более счастливые. Потому что, ну, у них какая-то есть такая система, они в нее встроены, все понятно, все как-то предопределено. А может и наоборот, нет ли у вас данных, люди-борцы или люди, живущие в таком ровном режиме, испытывают более острое счастье, чаще испытывают счастье?
Знаете, есть одно интересное исследование, тоже вот как раз это борцы или, значит, там любители приключений, да, там, либо, так сказать, вот спокойная жизнь. Какую жизнь выбирают жители тех или иных стран? Такое было кросс-культурное исследование. Оно не касается гендера, но оно очень показательное, возможно, ответит на ваш вопрос. И надо сказать, что спокойную жизнь выбирали большая часть стран, причем развивающихся со сложной экономикой, со сложной политической ситуацией. То есть люди хотят спокойной жизни. Жизнь с приключениями, авантюру выбирали жители стран золотого миллиарда. Ну, когда все спокойно, чего бы не пошалить, да? Поэтому, знаете, тут какой бы выбор ни сделал человек, если он счастлив и он так себя чувствует, мне кажется, что это вот хороший выбор. Нам главное, чтобы кривая счастья перестала опускаться вниз, потому что реально от принятых решений на этой развилке будет зависеть, либо она пойдет вверх, либо она будет уже закономерно опускаться вниз. Без поиска смыслов, новых идей, чем наполнить свою жизнь, чем быть удовлетворенным, чем, так сказать, вот эмоционально подпитываться и что принесет вот счастье в моменте.
Меня удивило то, что было исследование 23-го года по всему миру, которое выявило, что в целом вообще в этом году мужчины были счастливее женщин. Как думаете, с чем это связано? При том, что нестабильная ситуация непростая, ну, много стрессов, в том числе для мужчин. Как им удается быть более спокойными?
Уточню немножко. В 23-м году вышла статья об этом исследовании. Исследование проводилось немного раньше. Там есть целый большой период между сдачей статьи в редакции и ее публикацией. Плюс данные, которые обрабатываются исследованием, они тоже еще года на два там, да, так сказать, вот идут, потому что статистика всегда выходит позже, спустя 2-3 года мы можем только потом ее осмыслить. Вот. Данные касались, в общем, пандемийных лет, последние данные, да, и совершенно очевидно, что женщины в этот период времени были более обеспокоены, скажем, здоровьем семьи, там, детей и так далее, и так далее. Но они смотрели и другие исследования, которые были раньше. Ну, они сказали, что какие бы там они исследования не смотрели, страны там и так далее, и так далее. Однозначно, у женщин больше беспокойных ночей, тревожных дней, они меньше удовлетворены системой образования, здравоохранения, экономики, политической обстановки, да, то есть вот в целом они себя чувствуют несчастнее. Речь шла об этом, об эмоциональном состоянии. В другом исследовании, если бы, наверное, спросили про удовлетворенность жизни, может быть, были бы другие данные. Но мы сейчас говорим именно об эмоциональном состоянии женщин, которые обеспокоены вот всем, что происходит в мире и в их собственной семье.
Давайте какие-нибудь подскажем рецепты для повышения вообще уровня эмоционального состояния. Мне очень понравилось ваше выражение «аптечка счастья».
Счастье.
На каждый день. О чем речь?
Много очень раз подтверждено эмпирическими исследованиями, что вот частота вот этих вот радостных, счастливых минут хорошего настроения гораздо важнее, чем их глубина. То есть чем чаще, тем лучше. Поэтому в течение дня можно вот такой список себе составить, что вы любите делать, что дает вам хорошее настроение. Вкус кофе, запах кофе, кусок шоколадного торта. Ну, прошу не злоупотреблять. Йога, прогулка, чтение. Чтение, кстати, в моменте 6 минут чтения там на 30% стресс убирают. Ну, если это не новости, конечно, читать, да. То есть, потому что ты вместе с героем там уносишься куда-то в другую вселенную и сразу выходишь из стресса.
Читайте,
а в моменте это очень важно.
Дорогие слушательницы, чаще да. Каналы 45+, легенды и мифы, а также счастье на научном. И на 30% меньше у вас будет стресса. А как удивительно, что не так важна глубина, как частота. Вот это не очевидно. Ну, потому что кажется, что когда у тебя глубокое переживание, ты в состоянии эйфории, ты прям перепрошился от того, какую там большую радость ты испытал. А так подумаешь, кофе выпил, ну, приятно тебе, ну что, дальше пошел, ну, как это, рутина.
Ну, здесь же гедонистическая адаптация, да, то есть вот большое счастье, там кажется, ну, вот это вот сейчас будет, куплю квартиру, получу дом, да, потом все и буду счастлив. Ну, потом проходит какое-то время, ты привыкаешь, и как-то все уже становится рутиной, уже столько счастья нет. Счастье — это все время вот такой бег на месте. И эта глубина, она, да, кажется, она дает в моменте много, но потом ты опять к этому привыкаешь. А когда ты каждый день делаешь вот в течение дня, каждые 2 часа там, я делаю что-то приятное для себя. У тебя такая ровная линия получается, хорошего настроения.
Важная, мне кажется, фраза про то, что в погоне за счастьем можно стать глубоко несчастным. То есть, если мы все время отодвигаем вот ту морковку, за которой мы идем, и думаем, что только когда мы ее сорвем, у нас-то и наступит счастье, тут-то можно в моменте и не обратить внимания, что все было вообще совсем неплохо.
Я что-то не вижу тут людей там, в большом количестве, которые гоняются за счастьем. Мне кажется, это вообще чисто западный феномен, связанный с индивидуалистической картиной мира. У нас все-таки, ну, счастье немножко стыдно. Вообще, как можно быть счастливым, когда столько людей страдают в мире? Вот это наше.
Это
вот
реальность каждого дня. То есть ты постесняешься, я вот по себе сужу, что я стесняюсь лишний раз в социальные сети выложить какие-то очень радостные моменты, яркие картинки, встречи с друзьями, какие-то культурные впечатления. Потому что я думаю, ну, наверное, я не имею права, ну, потому что кругом в мире такое делается. Понятно, что происходит там в нашей стране.
Ну, это вообще даже связано вот не с настоящим моментом, да, то есть вот счастье. Это немножко стыдно, это вообще в нашей культуре. Дело в том, что коллективистские культуры, к которым долгое время относилась Россия, да, это вообще культура стыда. То есть стыд — это регулятор и контролер. Когда он проявляется? Это в нарушении нормы. Нормы — неписанные правила. Если мы нарушаем их, появляется стыд. Собственно, стыд и говорит о том, что норма была нарушена. О чем нам это может сказать в контексте счастья? Быть счастливым ненормально в нашем культурном коде.
Слушайте, очень интересные данные. Вообще, конечно, ужасно интересно говорить с учеными, потому что у вас на все есть статистика. Очень интересно, что когда ВЦИОМ опрашивал россиян про уровень счастья, то про свой уровень счастья положительно ответили, там, по-моему, 80%+ людей, да? Но когда их спросили, а в вашем ближайшем окружении больше счастливых людей или несчастных, ответ был противоположный. То есть каждый про себя думает, ну я-то счастлив, но вокруг одни сплошные там нытики, неудачники и так далее. И, видимо, каждый про соседа думает так, и это какой-то замкнутый круг. Мне кажется, что это важное самоощущение общества.
Да, ну, ты знаете, у нас вообще о счастье-то не очень принято говорить, да. Я когда начала заниматься этими исследованиями, ну, у меня так, что коллеги, что знакомые, что друзья, все так смотрели, как очень так, ну, чем бы дитя же не тешилось, ну, лишь бы не плакала. Ну, какое-то странное занятие нашла. И в этом единообразии вот этого скептического отношения я тоже увидела вот этот культурный код. Что такое счастье? Ну, давайте сразу обесценим. Как у Жванецкого. Счастье — это добежать до туалета на привокзальной площади там, да? И так далее, и так далее. Да? То есть вот чтобы обесценить. Счастья нет, сказал поэт.
Но мне намного больше понравилась цитата, которую вы приводили, из педагога Сухомлинского, что человек таков, каковы его представления о счастье. Кому-то да, добежать и успеть, а кому-то надо большего.
Это вот обесценивание счастья, это был механизм обесценивания. А Сухомлинский...
Это просто была хорошая шутка.
Да, да, он просто говорил о том, на самом деле, что ну, вопрос о счастье, насколько человек счастлив, глубоко интимный вопрос. Да? То есть вот если человек расскажет, что его делает счастливым, ты фактически узнаешь из всей его платы на ближайшие там 50 лет. Это же более интимный вопрос, чем это, сколько ты денег зарабатываешь. Когда ученые уже опрашивают, я не знаю, там, вот как это в целом делает, но когда ученые опрашивают, очень многие говорят, отказываются отвечать на этот вопрос. Кто-то обесценивает, но большая часть не хотят даже отвечать.
Оставляют себе, право имеют.
Ну, с одной стороны, можешь ничего сказать, потому что вопрос-то не отрефлексирован. Да? Мы же с вами говорим, что это крайне сложная концепция, причем ну, такой зрелой психики. Для того, чтобы стать счастливым, нужно понять, что для тебя счастье. Что в него входит? Какое качество жизни? Какой уровень удовлетворенности? Какие эмоции? Ну, счастье — это же не только радость. Баланс и спокойствие — это тоже счастье. То есть эмоциональная сфера — это гораздо шире, чем вот мы привыкли, счастье равно радость. Или там приподнятое какое-то состояние. Нет.
А есть такое понятие «парадокс женского счастья». В чем он?
Это такое явление социальное. Его впервые описали и заметили в 60-70-х годах американские ученые, когда женщины массово начали выходить на работу, ну, в страны западного мира. То есть у нас это все в 1917 году произошло. У нас женщины всегда работали. Неработающая женщина, скорее, была исключением. Так вот, когда, значит, они стали массово выходить, обнаружили, что, значит, у женщин второй фронт открылся, да, то есть и работа, и дом, да, то есть вот все. С одной стороны, им дали право работать, им дали право голосовать, и масса еще других прав, а уровень счастья начал падать, падать и падать.
Но не забрали их изначальные обязанности. И у них получилось две работы. У нас активная дискуссия с очень близкой подругой, которая живет в Бельгии, и у них, в принципе, вот такая большая дискуссия в обществе уже который год про вот эту вот двойную работу и про то, как важно разделить между разными взрослыми в семье домашние хлопоты, потому что все время вот это обесценивается, не учитывается, и вот женщины теперь, вначале они боролись за то, чтобы выйти на позиции и начать там получать зарплаты наравне с мужчинами, а теперь они борются за то, чтобы их домашние хлопоты тоже были поделены по-братски. Так что это отдельная прям тема, я хочу поговорить о ней, потому что для меня она не очень понятная, но это может быть специфика личного восприятия. Я не могу воспринимать домашние хлопоты как работу и как что-то, что вообще стоит разговора, потому что, ну, я не очень на этом заморочена, и мне кажется, это можно проигнорировать. То есть для меня вот очень важно то, что в социуме, и не очень важно, сколько раз ты запустил стиральную машинку, и, ну, для меня это, в принципе, не очень понятный дискурс. Но мои оппоненты придерживаются противоположных точек зрения. Поэтому вот прям хочу углубиться и изучить этот вопрос. Возможно, обращусь к вам еще за всякими уточнениями. Итак, парадокс женского счастья.
Это большие социальные ожидания от общества, что женщина должна быть прекрасной хозяйкой, великолепной матерью, там, да, профессионалом на работе. Ну, вот это, конечно, такой большой пресс. Ну, есть внутренние противоречия, там, карьера или работа, рождение ребенка, там, вот в какой срок отодвинуть или нет, да, то есть вот эти все, даже ожидания в отношении счастья на женщин, они, так сказать, вот больше давят со стороны общества, чем у мужчин. Ну, вот, казалось бы, у тебя есть семья, ребенок, муж, работа, и что ты несчастна, да, такое тоже можно услышать, и что тебе не хватает. И это тоже здесь гораздо сильнее, чем на мужчин. Поэтому, конечно, нам надо решать этот парадокс счастья, поскольку у каждой будет свой набор. Но понятно, что его разрешением надо заниматься так или иначе. Иначе кривая счастья будет падать.
Есть ощущение, что счастье – это про внутренний баланс. И современные, к счастью, модные практики, йога, медитация, там, не знаю, дыхание правильное, ретриты. Ну, этого же не было в нашей юности, да, это вот сейчас в ходу. Это такой надежный инструментарий как раз для выстраивания баланса и повышения уровня счастья. Есть вот какие-то вещи, которые работают 100 из 100.
Есть уже много исследований по медитации. Если говорить о йоге, тоже есть исследования о йоге. Очень много практик, которые на самом деле шли к нам из веков, но просто сейчас они благодаря открытию МРТ и очень активному развитию нейрофизиологии, да, помогают найти вот этот фундамент. Ну, действительно, это так работает, действительно это вот показывает. Ну и, кстати, диплом самого счастливого человека на свете дали как раз в результате такого исследования буддийскому монаху в Меру, значит, физику из Института Паскаля, Мэтью Рикару, да, то есть вот он добился того, что вот прям у него там диплом счастливого человека. Замеряли его мозг, 700 было добровольцев, значит, вот медитация так работает.
То есть у него две параллельные ипостаси, он в одно время физик и в то же время буддийский монах, нет, он или он перешел...
Он перешел в буддизм, да, но он продолжает, он там и правая рука Далай-ламы, и его переводчик, и он, значит, теперь уже работает с исследованиями, как раз касаются медитации, да, вот всех этих практик, да, то есть он активно вот сотрудничает с университетами по этим вопросам.
Готова безоговорочно принять на веру, что эти практики действительно помогающие, но как человек, практикующий бег, не профессиональный, а такой бег в парке 5 километров, вот склонна думать, что такие какие-то простые виды спорта работают примерно так же, когда это время у тебя наедине с тобой, это определенный ритм, это возможность там продышать, какие-то вопросы. Вот, может быть, есть какой-то еще набор инструментов, которые надо в этой аптечке ежедневного счастья иметь для того, чтобы счастье было при нас.
Никаких секретов. Физическая активность, хороший сон, регулярное питание полезными продуктами. Весь этот набор здорового человека, да, от которой, от банальности, которых, ну, вот уже хочется куда-то там сбежать, да, но на самом деле так работает. Физическая активность, бег, да, прогулки, да, в зависимости от того, что позволяет здоровье.
А что касается личной жизни, насколько это важно или не важно? Чтобы она была вот достаточно регулярной. Насколько люди, не имеющие личную жизнь, сейчас же эпидемия одиночества, и там уже начинают создавать министерство одиночества для того, чтобы как-то скорректировать эту ситуацию. Насколько вообще это большие риски, и насколько это влияет на уровень счастья?
Ну, знаете, вообще во всех исследованиях там спрашивают про статус женат, не женат, один, не один. Однозначно их нет ответа на ваш вопрос. Потому что если спрашивают у человека, который в одной комнате вместе с супругой находится, у него будет один ответ. Если они в разной комнате, у него будет другой ответ. Поэтому, знаете, вот таких доказательств, что женатые люди условно там или в паре счастливее, чем одиноких, ну, их нет.
Но нейронаука же измеряет наши какие-то физические показатели. И вот если есть этот обмен энергией, там, теплом, не знаю, люди спят в обнимку, то у них, наверное, меняются какие-то показатели, которые можно замерить?
Ну, мы же с вами говорили о социальных связях, да? Социальные связи – доказанный вопрос. Как происходит со всем остальным?
Пока не измерили.
Пока не измерили. Те исследования, которые есть, они говорят о том, что одинокие люди не менее несчастные, чем женатые. Понимаете? У одиноких людей, как правило, большой круг социального общения. Они более активны, так сказать, участвуют в мероприятиях, в культурной жизни, там, да, занимаются самореализацией, хобби. То есть у них компенсаций очень много.
Есть альтернативы. Поняла. Давайте попробуем набор счастливой аптечки составить помимо кофе и торта. То есть хорошо бы, чтобы в нашей счастливой аптечке на протяжении недели была физическая активность, хороший сон, сбалансированное питание, общение с людьми не только по делу, но и по разным интересным темам. Что еще?
Концерты, театр, выставки.
Ну, культурные впечатления.
Очень повышает, да, уровень чтения неновостной ленты, хороших книг тоже повышает. Хобби – вязание, шитье, рисование. Вот по этим всем есть исследования, да, которые вот реально подтверждают, что да, уровень счастья увеличивается.
Есть арт-терапия, но я никогда не слышала про терапию вязанием. Хотя знаю, что был какой-то такой клуб «Вяжи, не тужи» женский. Так что, наверное, есть терапия и вязанием тоже. Хорошо. Я получила некоторое количество ответов, но еще больше я получила поставленных вопросов, на которые хочется подумать. Я думаю, не только мне, но и нашим слушательницам и читательницам будет тут о чем поразмышлять. Займемся этим непременно и отрефлексируем какие-то моменты в канале, обсудим с сообществом 45+, легенды и мифы. У нас обычно в конце каждого выпуска подкаста три совета от гостя. И прошу вас, дайте три совета, как женщинам 45+ стать счастливее.
Такой большой вопрос. У меня вообще про это целая книга. Да, она сейчас.
Как называется эта книга?
«Наука быть счастливой». Как раз для женщин 45+. Я бы все-таки начала с тестов. Знаю, что мы все не любим со школы, но это немножко другой тест. Да? Он вот как раз на понимание, что тянет вниз ваше счастье, что его тянет вверх. Я бы могла бы порекомендовать такой опросник ВОЗ, «Качество жизни» называется. В нем 100 вопросов занимает где-то 12 минут. Там 6 сфер. Это ментальное здоровье, это физическое здоровье, это социальное окружение, это то, где вы живете, что вы едите, мешают ли вам соседи с дрелью и так далее, и так далее.
Это... На самом деле, среди ответов на вопрос, что такое счастье, у нас в канале были в том числе такие ответы, что я проснулась, тишина, никакой перфоратор не работает, и магазин под домом не принимает там, продукты, доставку в 6 утра. И вот мне кажется, что такие опросники, они помогают отрефлексировать. Ты же не задумываешься, когда тебе задают вопрос, что такое счастье? Очень мало кто обращает внимание на какие-то такие нюансы. Мы же сразу начинаем глобально мыслить. А вот, оказывается, важно учитывать и такие ингредиенты, и опросники помогают отрефлексировать. Мы опубликуем, если вы нам подскажете, где взять.
Да, да. По моему примеру, я, значит, когда прошла, я обнаружила, что там у меня травма колена там во время прогулок. Она отнимает качество жизни и моего счастья. А второе, значит, проблемы со сном, потому что болит колено. Ну, я когда это увидела, так, ну, сразу пошла к врачу, конечно, сразу занялась. И вот пытаюсь решить это. То есть ты понимаешь твое качество жизни, скажем так, базу, а сверху будем уже счастье строить, да, вот с этим определимся. Не надо искать какие-то глубокие смыслы, не надо там ковыряться, не надо идти к психологу, ну, вот потому что есть вот на самом деле вот недостаток витамина D, и все. Есть еще несколько опросников счастья, вот как раз Соня Любомирская, о которой я говорила. Есть оксфордский опросник счастья, они тоже там вот по разным сферам, есть большие, есть маленькие, берите, какой вам нравится. Они все бесплатные, без регистрации, адаптированы российскими учеными, переведены, ну то есть вот абсолютно рекомендованы. Я прочитала там все статьи, сама их прохожу, потом своим подписчикам вот рекомендую, то есть все работает. В чем ценность? Что у вас есть время, и вы начинаете рефлексировать на эту тему. В какой сфере жизни есть вот это вот слабое звено? Что это? Сейчас здоровье мешает, сейчас там работа, там еще какие-то вещи.
Есть ли деньги на 3-4 месяца, если что? Наверное, да. Вот значит, да, важный пункт про деньги.
Опросники интересно проходить каждые 3 месяца, да, чтобы фиксировать ваш ну, там, прогресс, регресс и так далее, и так далее. Каждый день не надо этого делать, там в моменте мы ничего не проверяем. Просто мы зафиксировались, смотрим, куда нам развиваться. Потом я бы все-таки посоветовала сделать свое определение счастья. Это процесс не быстрый, у меня, наверное, больше года заняло определение счастья. Что для меня вот будет счастьем? Без определения стать счастливым очень сложно, потому что ты просто не понимаешь, к чему тебе стремиться.
Когда мы пытаемся сформулировать свое определение счастья, оптика какая должна быть, приближенная или отдаленная? На какой период времени мыслим?
Нравится одно упражнение. 8 слов, которые для вас являются счастьем. Море, отпуск, деньги, бла-бла-бла, да. Из этих 8 каждый в 2 объединяем. Допустим, море и отпуск равно свободное время, отдых и так далее, и так далее. Пытаемся их объединить, находим некий синоним. А потом из этого составляем фразу, и будет ваша личная формула счастья, ну, скажем, на этот год, там, на следующий, в коротком объеме. Более такие обширные, да, скажем, ну вот серьезные. Мне хотелось бы там замедлиться. Для меня жизнь там slow life, да, там словно качественная, медленная жизнь с какими-то повседневными, каждодневными радостями.
Это ваша формула счастья?
Это моя, да, делюсь. Тогда ты понимаешь, к чему тебе стремиться. Да, потому что ты никогда не видишь вот этого конечного. Просто даже не понимаешь, ты уже там или не там. Ты вот в какой точке находишься? Мы же все в разных точках нашего счастья и несчастья находимся.
Ну да, если не знаешь, куда ты хочешь прийти, вряд ли ты туда придешь.
Совершенно верно. Даже ты, когда придешь, ты не поймешь, что ты счастлив.
Угу. Хорошая подсказка.
Да. И еще вернемся, давайте, к социальным сетям. То есть в Гарвардское исследование счастья. Нужно чаще встречаться, нужно вкладывать время в друзей, в наше общение, в качественные социальные связи. Вот это то, что реально делает счастливыми и мужчин, и женщин в любом возрасте, вне зависимости от гендера.
Мне нравится этот совет, но все-таки хотелось бы его расширить. И у нас прозвучало, что если ты интроверт, попробуй иногда вести себя как экстраверт. Но иногда вот этот вот процесс ломки себя настолько мучительный, что его невозможно преодолеть. И все-таки, если нет привычки к установлению большого количества социальных связей, если нет, ну, в каком-то легком доступе того круга, к которому ты хотел бы примкнуть, куда влиться, то вот исходя из того, что счастье – это такая привычка, которую там можно тренировать, расширять и так далее, есть ли какой-то ваш исследовательский опыт, что помогает в таких вот случаях непростых?
Ну, я сама интроверт, начнем с этого, да? Поэтому для меня это очень актуально было. Что касается интровертов, здесь нужно отличать все-таки эмоциональную чувствительность от интроверсии. Да, это немножко разные вещи, но их часто смешивают. То есть интроверт — это все-таки человек, который вот, ну, предпочитает дома находиться самому там, ему лучше. Но если говорить о качественных социальных отношениях, не о большом количестве, а качественных, да, то для интроверта, где, когда он себя чувствует в безопасности, когда он готов общаться вот с этим кругом, то вот здесь как раз-таки вы вполне можете вести как экстраверт. Еще есть такой один из моих любимейших исследователей, доктор Литтл из Гарвардского университета. Он тоже такой интроверт-интроверт. И он, значит, дал такие рекомендации, что интроверт может стать экстравертом для лично значимых для него проектов. То есть если человеку очень важно помогать людям, заниматься волонтерством, он интроверт, он пойдет, встанет и будет помогать, и пойдет в самую гущу. Просто важно понять, что для тебя лично значимое. Вот для таких вещей интроверты спокойно совершенно выходят. Потом можно с собой договориться. Ну вот сегодня у нас с вами подкаст, завтра я себе сказала себе полдня дам в тишине посидеть.
А мне кажется, мы взаимообменялись энергией. Я не знаю, было ли вам интересно, мне было очень интересно. И надеюсь, что мы несколько тысяч человек сейчас введем в тему.
Так я же не знала, что у нас так будет хорошо. Я знала, что у меня будет подкаст, да? Я знала, что будет много людей его слушать. Я, значит, как интроверт, естественно, у меня там все было сопротивление включено, да? Но я говорю, что для меня важно рассказывать людям о счастье. Трудные времена лучше всего думается о счастье, потому что мысли о счастье, рефлексии о счастье дают надежду на счастливое будущее, на наш вот этот культурный код счастья в будущем. И когда мы вместе об этом можем рассуждать, мне кажется, что это делает всех нас чуточку счастливее или ближе к счастью, чем было до этого. Ну вот для таких значимых вещей я выхожу в онлайн, я говорю, на конференциях, на лекциях. Вот. Но мне это очень сложно дается, я знаю. Ну вот договориться можно, да.
А я делаю проект 45+, легенды и мифы, как раз вот для вот этого ощущения локтя. Ну что же, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, и вместе как-то кривую счастья будем повышать в возрасте 45+, не дожидаясь, пока нам исполнится 55, и постараемся заразить этим вирусом ближних и не самых ближних людей. пусть распространяется.
И пусть по нашим городам, да, вот вирус, это единственный вирус счастья, который мы будем знать вот на улицах наших городов.
Пусть будет. Гульнара, спасибо большое. Это был проект 45+, легенды и мифы среднего возраста. Ждем вас в телеграм-канале. Очень заинтересованы в ваших лайках, комментариях, сердечках и какие еще бывают реакции на разных платформах. Не сдерживайте себя. Это очень помогает проекту развиваться. Все ссылки дадим в комментариях к выпуску. И до новых встреч. Гульнара, спасибо.
Вам спасибо. Будьте счастливы.